Здравствуйте, ребята, это Будам. Вернулся из командировки в Европу и нужно записать, пока не забыл. Нужно записать какие-то впечатления. Во-первых, поездка была в Швейцарию. Звучит красиво, как я уже говорил, но поездка была достаточно сложная в плане работы. Поэтому работал много. Но, с другой стороны, у меня было потом время после работы для того, чтобы отдохнуть слегка. Ну, расскажу сначала. Во-первых, полет прошел на удивление легко. И я считаю, что это благодаря этим новым наушничкам, которые я себе купил. Они подавляют шум. Причем настолько солидно они подавляют. Может быть, там 20% оставляется шума, я не знаю сколько. Но что, в общем, даже не додумаешь, как я вообще сидел раньше, как я летал в самолетах без наушников. И когда вы не чувствуете разницу между шумом и тишиной, сидя в самолете, вам кажется, что так и должно быть. Но на самом деле внутри салона, оказывается, стоит такой рев, и это достаточно сильное давление на уши. Когда я одел эти вот боссовские наушники, нажал на кнопочку на них, сразу же бум, все приглушилось. Никакой музыки не было, ничего не ставил, но просто все приглушилось. И это было неплохо. Когда иногда проходила стюардесса и там спрашивала, что ты хочешь есть, или там какой-нибудь там chicken or meat, она спрашивала, я приподнимал, снимал с одного уха, допустим, наушник, и сразу же такой сильнейший шум был в ушах. Одним словом, хочу вам засвидетельствовать, что действительно это помогает. Даже если вы не хотите слушать музыку, вам она до фонаря, эта музыка, то просто в них находиться делает так, что полет проходит легче. Вы не так устаете в полете. Полет длинный. Единственное, что на обратном пути я почувствовал, что надо их снять в какой-то момент. Я снял их часа через 4, наверное, полета на полчасика. Хоть и было шумно и все, но, вероятно, уже какое-то такое чувство, что надоело, хочется снять. Не то, что не мешает или неудобно, вот, ну, снял на полчаса, потом снова одел, включил музыку и хорошо получается. Настоятельно рекомендую, если кто часто летает. Не обязательно, кстати, часто летает. Может быть, у кого-то из вас поездки, допустим, там в шумном метро, или там жена очень шумная, значит, одели наушнички, и другой мир. Просто другой мир. Что касается поездок, вернее, что касается выбора мест в самолетах, раз уж мы говорим о полетах, это для меня типа... Помните, была игра «Морской бой», когда такой бумажке. Нет, как это? Как, видите, я забыл. Как называется бумажка? Не в линейку, а в клетку. Вот в клетку. Берутся листы в клетку и рисуются корабли четырехпалубные, трехпалубные. Ну и там называешь, куда ты хочешь стрельнуть. Так вот, когда я выбираю себе место, обычно это делается или при покупке билета онлайн, или в то время, когда делаешь чек-ин, то есть регистрация тоже онлайн. То есть нарисован этот самолет и квадратики, которые соответствуют сиденьям в самолете. Ну и надо выбрать какое-то место себе. Конечно, первое желание выбирать не сзади, а выбирать поближе, впереди. Второе желание, вернее, главное желание, более главное для меня это aisle. Aisle – это проход, ряд по-английски. Значит, и я люблю сидеть с краю. Люблю сидеть с краю, то есть стараюсь выбрать это место. Но еще что? Я просто говорю, что когда ты выбираешь место, это похоже чем-то на вот эту игру «Морской бой», когда ты крестик ставишь в каком-то квадратике. Но еще, конечно, такая мыслишка есть. Какая? Чтобы, если, скажем, три сиденья рядом, желательно, чтобы, по крайней мере, среднее место было пустым. Поэтому я обычно стреляю в такое сиденье, где три квадратика, но один из них уже занят, тот, который aisle, который крайнее место, уже занято. Я беру следующее крайнее место. В этой же троечке, но только другое. То есть вероятность того, что кто-то захочет сесть между нами, выберет себе среднее место, небольшая. Обычно это работает, и если, конечно, самолет не перегружен, то среднее место между нами всегда пустое. А вот в этот раз я летел из Цюриха, то же самое было, то же самое сделал, и вообще оказалось, что я был один во всем ряду, хотя в самолете было помечено, вернее, в компьютере было помечено, что вроде бы это место уже занято, вот то, крайнее с другой стороны. А так оказалось, что никого не было, поэтому я даже и пару часиков полежал под рихтом. Вот такие новости, связанные с перелетами. Теперь Швейцария. Я был в Цюрихе все эти дни. То есть 3 дня работал. 4-й день я взял просто, чтобы уже отдохнуть, хоть по городу пройтись. Это неудобно. Побывать в Швейцарии, ее толком не почувствовать, если так можно сказать. Хотя вот даже в эти 3 дня я проводил время с ребятами, которые там были, работали у заказчика. И они мне рассказывали, и я задал вопросы, естественно. То есть представление о стране у меня более-менее нормальное уже появилось, я так думаю. Хотя я бывал в Швейцарии уже когда-то, помню, лет 7 или 8. Нет, не 7, лет 10, наверное, назад, я думаю. Мы тогда проехали всю Швейцарию, где-то это было в сентябре. Прилетели в Женеву. Несколько пар нас было, взяли машину, такой минивэн, и ехали из Женевы вдоль всей страны, с остановками, естественно, в другую сторону Лугана. То есть из французской части, там мы ехали там, через немецкую, а потом в итальянскую часть. И, конечно, и тогда мне уже показалось, что Швейцария, наверное, одна из самых красивейших стран, которых я когда-либо видел. Может быть, даже и самая красивая из всех стран. Пейзажи, горы, озера, леса. Ну, шикарная страна. При этом она очень ухоженная страна. Тоже, я думаю, наверное, самая ухоженная из всех, которые я видел когда-либо. За ней смотрят, она очень чистая. Она чистая везде. У нее вид такой, облик чистый. Я не говорю, что там вы не найдете окурок на земле. Конечно, найдете. Но дома, здания, трава, тротуары, внешний вид окон, все прилизано. Вот я, если сравнивать, допустим, с Москвой, я помню, когда это было в декабре 2009-го, мы ехали из Шереметьево аэропорта в город на машине. И первое, что бросается в глаза, это ужасные эти трущобы. Конечно, может быть, я смотрю более предвзято, потому что мне есть чем сравнивать, но эти уродливые хрущевки с потекшей краской, я не знаю, что там еще вообще течет, грязное, все ужасное. Потом, конечно, там въезжаешь там, внутрь Садового кольца, все становится несколько там по-другому. А вот Швейцария, она вся, там нет потемкинских деревень, она вся вот такая красивая, аккуратная. Из вещей, которые меня поразили в этот раз, это общественный транспорт в Цюрихе. Такого я не видел нигде. Такой точности и аккуратности и надежности не видел нигде. Потом мне один человек из местных жителей сказал, что она в этом плане она похожа на Японию. Там тоже очень все четко и точно. Представьте себе трамваи, которые ходят по расписанию. Ну, не просто по расписанию, а точно по расписанию. Во-первых, на каждой остановке висит таблица расписаний или электронное табло. Электронное табло говорит на остановке, на столбе там, о том, сколько осталось минут до какого трамвая. То есть, скажем, номер трамвая, допустим, 8-й трамвай, столько-то минут осталось, там, 15-й трамвай, столько-то минут осталось. И я так сидел подленько иногда и думал, ну вот сейчас вот они пишут, что осталось 2 минуты до моего трамвая, а он опоздает. А вдруг опоздает? Нет. Нифига, он не опаздывал. Нет, 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 как только стал нолик, он раз откуда-то появился из-за угла. Идут железно. Причем меня удивило, люди местные настолько доверяют этому. Там в офисе была секретарша, девочка, которая там, она организовывала для меня там всякие билеты. если надо было куда ехать, она мне карты распечатывала гугловские и там отмечала на карте, там, скажем, на какой поезд сесть или на трамвай. Так вот, мне надо было, в частности, в субботу я ездил с одним из ребят, которые работают у заказчика, кататься на лыжах. Он как раз ехал с ребенком, говорит, давай я тебя возьму, хочешь? Я говорю, конечно. И она мне написала, как мне вообще подъехать к тому месту, где он меня подберет на машине. А место это было, там нужно было проехать на поезде одну остановку, а до поезда мне нужно было на трамвае проехать, там три остановки, допустим. И вот она мне прям пишет на этой карте. Она посмотрела поезд, когда уходит, в 7.01. Она пишет, поезд там такой-то, в 7.01. А до этого ты возьмешь трамвай номер 8, вот на твоей остановке, где ты живешь, в 6.41. Это мне как-то бросается даже в глаза, что для нее это было очень естественно написать, что я должен сесть на трамвай, который отправляется в 6.41. Не дико ли это знать, когда отправится трамвай номер 8? Ну вот так, а оно работает. Внутри трамвая находятся компьютеры, под потолком висят компьютеры, которые показывают, какая сейчас остановка, какая следующая и сколько минут до каждой из следующих остановок. Тоже очень удобно. Но что меня вообще добило, это было вчера. Это было вчера, я улетал, причем тоже в аэропорт лучше в Цюрихе ехать не на такси, потому что на такси будет дольше. Ну, и дороже, естественно, но дольше. Очень четко идет транспорт в аэропорт. И когда я выходил там к своему трамваю, я увидел машинку, которую я тоже никогда не видел. Вы когда-нибудь видели, чтобы рельсы пылесосили? Вот представьте себе, идет такой автомобиль, а на нем сзади такой прицеп. А прицеп этот на рельсах катится, но на рельсах такие щеточки бегут, и они всасывают там мусор какой-то из этих рельс. В общем, дико, просто какая-то дикая страна. Дорогая страна, дорогая. Доллар сейчас уже настолько низок, что даже швейцарский франк стоит больше. В ресторане поесть... Ну, вот сколько у меня уходило долларов? 50. Нет, 50 это ихних франков. Ну, ладно, считаем долларов 50. Они очень близки. То есть 50 долларов это поужинать. Я считаю, что это дорого. Я же не иду в какой-нибудь там супер фэнси ресторан. Я говорю, ну, нормальный ресторан, конечно, не Макдональдс, но как по мне, так это дорого. Ну, конечно, там бокальчик вина, это понятно. Но дорого, дорого. Я понимаю, я знаю, сколько люди там зарабатывают. Это дорого. Страна такая, люди говорят, ну, вот я много разговаривал с местными, они говорят, что для жизни, для того, чтобы растить ребенка, очень, в принципе, хорошая страна. Хотя, вот, скажем, в Цюрихе надо знать немецкий язык. Немецкий тоже у них какой-то такой, не похожий на немецкий по звучанию, хотя они говорят, что это немецкий, но это какая-то швейцарская версия. Он более... мягкий, не режет так ухо, как обычный немецкий. Ну вот, скажем, в Цюрихе надо знать немецкий. Если ты не знаешь немецкий, допустим, ты там работаешь, а на самом деле ты житель какой-то страны из Европейского Союза, то детей твоих нужно отдать либо в ту школу, чей язык ты, в ту школу, где твой язык. Ну вот, допустим, там был человек, который француз. Он там живет с семьей, и дети его ходят в частную школу. Почему? Потому что они не знают немецкого. Ну, он решил не делать им эти стрессы и ходит в частную школу. Частная школа стоит дорого, дорого. Если, скажем, другой человек, англичанин, там мне рассказывал, 25 тысяч франков, ну, я говорю франки, а вы думаете себе доллары, стоит год в школе, в частной. В английской его дети учатся. А вот этого парня, который француз, дети учатся во французской. Но там дешевле, там 1015. Почему? Потому что Франция, в принципе, хочет, чтобы французская культура распространялась везде и повсеместно, и поэтому французское правительство делает какие-то дотации на французские школы по всему миру. Ну, я уже не знаю, на все ли школы, но, может быть, на какую-то сеть. Но вот так Так мне сказали. Начал я спрашивать их, чего-то, говорю, вы, ребята, еще себе не заведете евро. У всех там в Европе у вас евро, а у вас, а вы выделяете франки вы. Ну и мне такую версию выдали. Ну, во-первых, люди не хотят. Но выдали такую мне версию, которая мне показалась интересная. И, наверное, это справедливо. То есть Швейцария не хочет попадать под общие законы, по которым должны работать все страны, входящие в Европейский Союз. То есть, конечно, каждая страна имеет там свои законы, но есть, если вы принадлежите Европейскому Союзу, как я понял, есть какие-то вещи, которые обязаны вы соблюдать. Допустим, там минимальная зарплата по каким-то там сеткам должна быть, еще какие-то законы. А Швейцария этого не хочет. Швейцария хочет иметь некую свободу. То есть они вроде бы как немножко беременные, типа. То есть они вроде бы как и в Европейском Союзе, но такие у них, типа, кошка, которая гуляет сама по себе. Ну, вот, например, мне рассказали такую интересную вещь. Вот в Швейцарии есть такой закон. Если человек может собрать 100 тысяч подписей по любому абсолютно вопросу, который вот за это, то, что человек предлагает, тогда вот это, этот вопрос можно выносить уже на национальное, на государственное голосование. И если государство все проголосует «за», то это становится законом. А голосование там электронное, все через компьютеры. То есть там нажать на кнопку, и вы свое мнение высказываете. И вот в частности, вот он мне привели пример. Например, вот таким образом прошел закон, который запрещает строить мусульманские минареты в Швейцарии. Один человек это собрал 100 тысяч голосов, потом это пошло на национальное голосование, и оно прошло. И, в общем, теперь нельзя строить. То есть какие-то есть, которые когда-то были, а вот новых, например, строить нельзя. Ну и вот такие вещицы, которые они могут делать сами, они бы не прошли, если бы эта страна, допустим, может быть, была бы в составе Европейского Союза. Ну или там эти их дела с банками, там, конечно, сейчас пытаются сделать, чтобы они не держали вот так секреты, как они держат о вкладах. Особенно американцы хотят этого, потому что, судя по всему, люди прячут там деньги в Швейцарии, пользуясь тем, что банки не рассказывают никому эти маленькие секретики. Вот. Ну, в общем, какие-то вещи, которые Швейцария себе позволяет делать так, как она хочет, а не так, как надо было бы делать в Европейском, если бы она была полным членом Европейского Союза. Поэтому, собственно, и можно сказать, что Швейцария – это такой, типа, частный клуб. Наверное, у вас есть такое слово. Не private, как по-английски, наверное, приват. Приватный клуб Швейцария. Приватный клуб по имени Швейцария. То есть вы вроде бы как и там, но вы не свой. Не совсем свой. Скажем, если вы член Европейского Союза, то вы можете там работать. Но получить право на постоянное жительство, это не так все уже так, не так-то и просто там. В зависимости от того, какой у вас статус, вы гражданин Швейцарии или нет, соответственно, налоги по-разному тоже берутся. Одним словом, есть какие-то вещи, то есть, получается, вам разрешают находиться в этом частном клубе, если, скажем, вы житель европейской другой страны, но вы все-таки не член этого клуба. Вот. Но все же хорошая страна для жизни. Наверное, там можно жить, я думаю. Не то, чтобы я хотел там жить, но я думаю, что можно. Какие-то еще вещи, на которые я обратил внимание. Вот, допустим, первый день, когда я приехал, там я приехал на этот главный вокзал, и мне нужно было доехать до организации, в которую я ехал в командировку. Я взял такси. Кстати, все говорят по-английски. Кого я не останавливал на улице, если мне что-то нужно было, все мне говорили, да, да, я говорю по-английски. Хуже, лучше, но все говорят. Вот, так, в такси сел, значит, он включил счетчик и подвез меня, там недалеко, как оказалось, потом было, подвез меня вот к этой улице, которая мне нужна была. Но вот эта улица была с односторонним движением, и он там мог повернуть только налево. Вот он повернул налево и сразу же понял, что номер, который мне нужен был, ему бы надо было повернуть направо, но он-то не мог повернуть направо, потому что улица с односторонним движением. Он говорит, типа, вот черт, теперь придется сделать длинный круг, пока он, то есть он не сможет вывернуть на, ну, с другой стороны заехать, чтобы все-таки попасть, подвести меня к дому. И он начал делать длинный круг, на что я обратил внимание, он остановил счетчик. Тот, я его не спрашивал уже об этом, я просто подумал, я смотрю, там 10 франков и 20 центов было. Я смотрю, они не меняются. Я потом понял, что он, типа, видно, сделал ошибку, и вот этот вот длинный круг, а круг там был, наверное, ну, я думаю, километра полтора пришлось сделать. И из-за этого он решил, что не надо с меня брать лишние деньги. Я, конечно, ему оставил чаевые, но сам факт говорит, он же это сделал не в надежде, ни на что, просто вот так он сделал. Интересно, я вообще встретился с многими людьми интересными. Эти люди, чем мне были интересны, что они побывали во многих странах мира. По роду своей работы, это все IT, но такое финансовое IT. Они были, ну, и в Азии, и в Австралии. То есть они работали по несколько лет, их либо работодатель направлял, либо они сами куда-то ездили. И им есть, в общем-то, есть много чего, о чем рассказать. И вот сам факт, что человек бывает, живет какое-то время в разных странах, мне кажется, это очень полезен. Вот. В частности, там люди жили, там, скажем, 5 лет в Японии, там, 3 года в Австралии, там, Сингапур, Америка, Франция, Англия. Все вот это, все это накладывает отпечатки какие-то хорошие. Там, скажем, один человек даже японский выучил, там разговорный. Ну, я уже не говорю о том, что он там еще и жену себе нашел тоже. Но все это настолько перемешано, и какая-то... Они говорят обо всем вот этом, и мне видно, что они относятся, в принципе, с уважением ко всем странам, где они побывали. Они не заморачиваются на том, гражданин какой страны он есть. Он работал там, он работал здесь, я уже когда-то эту тему поднимал, и люди относятся к этому совершенно спокойно. И им есть что вспомнить. И что я хочу сказать, если вы молодые люди или девушки, или мужчины, или юноши, если вы закончили свои институты, колледжи, и у вас есть возможность найти работу, которая будет связана с путешествиями, которая даст вам возможность пожить в разных странах мира, хватайтесь за эту возможность. Потом, впоследствии, вы уже там женитесь или выйдете замуж, и у вас уже не будет возможности так легко путешествовать. То есть все равно можно еще будет, но если есть такая возможность, воспользуйтесь ею. Проведите лет 10 вот в таком режиме. 2-3 года здесь, 2-3 года там, в разных странах. Это опыт неописуемый. Вам будет что вспомнить, и мне кажется, люди становятся более зрелыми и успешными, и удачными, и с правильным видением жизни. Ну, вот такие заметочки, которые я хотел вам рассказать о Швейцарии. Перелет обратно тоже пошел нормально. Аэропорт хороший, пустой был почему-то. Розеток полно было, что в нашем деле, как вы понимаете, в нашем деле главное. А, да, я еще вам не рассказал. То есть в пятницу я там взял экскурсию, такой city tour, автобус с гидом, который нас повозил там в разные места, посмотрел, ну, там кое-что рассказывал. Как обычно, из того, что он рассказал, я 95% вылетает, как только я выхожу из автобуса. Остальные 5%, может быть, на следующий день. Но, тем не менее, это такая городская экскурсия есть в любых городах, более-менее крупных. А в Цюрихе 1300 живет, наверное. И это, мне кажется, самый эффективный вариант за короткое время познакомиться с городом. А в субботу я катался на лыжах, как я уже сказал. Мы поехали на какую-то гору, где-то в час езды от Цюриха. Там я взял ботинки, лыжи, и вот мы целый день откатались. Потом приехали обратно. То есть, в принципе, хорошая такая поездка. То есть, как пел Владимир Семенович Высоцкий, мы славно поработали и славно отдохнем. То есть работы было много, но с другой стороны, я, в общем-то, еще кое-что повидал и отдохнул. В общем, поездка на лыжах была, я не планировал, естественно, заранее, но так получилось, и я этим воспользовался. Сегодня у меня один день. Нет, у меня даже одного дня. У меня полдня есть. Мне надо там подготовить отчет, описать то, что там, какие рекомендации я должен сделать, то, что я видел. На самом деле это была поездка. Я должен был посмотреть, каким образом они спроектируют свою новую систему. Ну, это с программированием, естественно, связано. Какие есть замечания, на что обратить внимание, как я бы делал и так далее. Вот три дня в таком режиме было, а сейчас я должен написать отчет и им же прислать. Это типа findings, то есть то, что я нашел, что я обнаружил, что надо было бы изменить. Кстати, они очень так себя приятно повели. Я им объяснил, что у меня ведь группа идет сейчас по Java, по программированной Java для России и всяческих ближайших стран. А она же идет у меня онлайн. Так как была это непредвиденная командировка, мне нужно было место, где я мог бы провести занятия. Вот. Ну, это как раз по времени это было нормально. То есть урок по швейцарскому времени начинался в 6 вечера, то есть после рабочего дня. Но они мне выделили специально комнату, conference room. И в этой комнате я сидел, и там оттуда прямо из Швейцарии 2,5 часа провел этот урок с этой первой группой, которая у меня уже идет по Java. Кстати, раз уж мы об этом говорим, хочу напомнить. Те, кто у меня записаны во вторую группу 22-го, Марта, которая начинает, пожалуйста, я вам вчера отправил имейл. Если вы ее не получили, свяжитесь со мной. Там были определенные инструкции, что и как делать. Потому что в прошлом были ситуации, когда имейл попадала в этот ящик со спамом. А я планирую на следующую пятницу сделать тестовое занятие, чтобы убедиться, что... Не занятие, вернее, а просто проверку связи, чтобы убедиться, что у вас все нормально. Вы видите мой экран, вы слышите мой чудный ангельский голосок. Одним словом, проверьте, если вы записаны в эту группу 22 марта, проверьте, что вы получили почту от меня. Ну вот. Вот и все пока. А вечерочком улетаю, ребята. Улетаю. В этот раз в середину Америки. Город Сент-Луис, штат Миссури. Там у меня будет... Там я провожу трехдневный тренинг. И эта командировка, в общем-то, должна быть полегче, потому как там я буду делать то, что я делаю давно и много. Но все же, каждый раз новые люди, что-то новенькое. И даст Бог, к концу недельки выдам вам еще один подкастик с впечатлениями о Сент-Луисе. Будьте здоровы, ребята. С вами был Будам. Сегодня 14 марта 2011 года. Удачи!